Говорит Радио Свобода. Приговор Карпику и Клыху, Савченко после возвращения, судьба вертолета в Сирии, 80 лет Горбаневской, Трамп и переизбыток информации. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 26 мая 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Суд в Грозном приговорил украинцев Николая Карпюка к 22,5 годам, а Станислава Клыха к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первые 10 лет они должны будут провести в тюрьме, согласно приговору. Украинцы были осуждены по обвинению в участии в боевых действиях против федеральных сил во время Первой Чеченской войны зимой 94-95 годов, а также в убийстве российских солдат. О приговоре и о реакции подсудимых мы побеседовали с корреспондентом «Радио Свобода» Антоном Наумлюком. Скажите мне, как Карпюк и Клых восприняли этот приговор? Я так понимаю, что, в общем, все ждали больших сроков, но все равно...
Да, все ждали и обвинительного заключения, и того, что сроки будут действительно значительными. Неожиданным стало то, что Николаю Карпюку суд вообще нисколько не вступился сроком, то есть вот госзащита попросила 22,5 года. 22,5 и назначено. Клыху назначили на 2 года меньше. Ну, в общем-то, разницы это никакой не имеет. 20 лет – это все равно крайне значительный срок. Клых отреагировал очень болезненно, он все время оглашения приговора ругался на судью, ругался на судебную систему, на следствие, рассказывал опять о пытках, которым подвергся во время следственных действий, заявлял, что его не было в Чечне до этого процесса, что сюда его привезли только в сентябре 2014 года, уже во время следствия. Поэтому это все очень напряженную атмосферу создавало в зале суда. В итоге, когда уже приговор был прочитан судьей, он спросил Карпюка и Клыха, понятен ли им приговор. Клых начал ругаться, начал опять спорить с судьей, заявлять, что он невиновен. В итоге судья постановил его вывести судебные приставы буквально под руки, вывели его из зала суда. Как это, в общем, было неоднократно на этом процессе. Николай Карпюк, в общем, и раньше вел себя очень так корректно. Сегодня он слушал очень внимательно, никаких эмоций не проявлял, очень сдержанно. В конце, когда журналисты начали спрашивать, как он относится к приговору, он заявил, что этот приговор не имеет ничего общего со справедливостью, говорил о религиозном отношении к этому приговору, вообще о всем, что с ним происходит сейчас. Ну, в общем, это не фатализм, а вот такая вот какая-то очень глубокая укоренившаяся в нем уверенность в себе, которая вызывает уважение, ну, видно это его охрану, вызывает уважение у работников суда. И я знаю, что заключенные, которые находятся вместе с ним в Грозненском СИЗО, теперь уже через него подают просьбы в поиске адвокатов для заявления о пытках, которым подвергались во время следствия, чего раньше даже себе помыслить не могли. Но вот, вдохновившись его примером, таких обращений уже не одно. То есть это вот целый ряд людей, которые начинают вслед за ним поступать так же, как он. Вчера у него были консулы, рассказывали, что Карпюк уже раздал по всему СИЗО 5 украинских вышиванок, некоторые заключенные в них так и ходят. То есть он воспринял это очень так стойко, уже подписали апелляцию, и Карпюк и Клых, точнее заявление на то, что будут подавать апелляцию, почему-то это делается до оглашения приговора в российских судах. Поэтому будет апелляция, будет заседание в Верховном суде России. Вряд ли оно что-то изменит, адвокаты в это не верят. А вот дальше, после вступления приговора в силу, то есть месяц через два, уже есть надежда на включение украинцев в какие-то обменные процессы, итогом которых может быть, ну вот примерно как вчера мы наблюдали с Надеждой Савченко.
Я как раз хотел спросить об этом, Антон. Я так понимаю, что вообще судьба тех украинцев, которые сейчас находятся в российских тюрьмах, во многом в глазах наблюдателей связана вот с такими обменами, подобными тому, что мы видели вчера, с Надеждой Савченко. Кто-нибудь что-нибудь конкретное проговаривал в связи с, в частности, с делом Карпюка и Клыха о том, что это может быть, какие перспективы, сколько времени это может занять, какие-то предположения, может быть, адвокатов есть на эту тему?
Ну, здесь в Грозном находится адвокат Илья Новиков, который представлял интересы ни Надежды Савченко Донецкой, здесь представляет интересы Николая Карпюка. И адвокат, напомню, пока что единственный, у которого подзащитная вернулась домой вот в результате таких обменных процессов. По его мнению, к концу года вот эти все процедуры обмена или экстрадиции для отбывания наказания по всем украинским заключенным, они будут завершены. Действительно, такое циничное название, обменный ресурс, которым пользуются неофициально обе стороны. Такие люди есть и в Украине, которые и захвачены были в плен в результате боевых действий, и в результате таких же политических совершенно процессов, как проходит здесь в России. То есть это люди, которые выразили свое несогласие с официальным Киевом, там что-то писали в соцсетях, такие тоже есть. То есть люди, которых можно предлагать для обмена, они есть с обеих сторон. Вопрос, по большому счету, упирается в медийной поддержке и в дипломатической поддержке своих сторон, своих заключенных. То есть если, по мнению адвокатов, если эти имена будут на слуху, если будет постоянно будироваться и общественность, и СМИ по поводу их судьбы, то шансы на то, что они вернутся, гораздо больше вырастают. Сейчас, по всей видимости, уже на стадии финальной к возвращению находятся Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев, которые, в общем, попали на самый верх списка для обмена и возвращения из-за состояния своего здоровья. Я считаю, что Станислав Крус, например, должен тоже войти буквально вот в самом начале быть этого списка. Ему строго необходима сейчас медицинская помощь. Это вот видно даже не специалистам, не вооруженным взглядом. Конечно, о нем нужно заботиться. Создается благоприятное, наконец, впечатление, что власти Украины обратили внимание на процесс в Грозном. После оглашения вердикта присяжными последовало заявление президента Украины Порошенко, который заявил, что лично будет контролировать процесс возвращения Карпюка и Клинка и отдает соответствующее распоряжение МЗС и СБУ, если не ошибаюсь. Это заявление, возможно, стало вот таким первым шагом к возвращению Карпюка и Клинка домой. Пока что рассчитывать приходится только на это. Любые юридические нормы, как мы видим, проигрывают дипломатии и политическим каким-то реалиям.
Ну и еще два человека. Это Олег Сенцов и Александр Кольченко. Может быть, о них что-то говорили в связи с этим процессом в Грозном?
В связи с этим процессом нет, но я знаю точно, что им даже не предлагалось написать прошение о помиловании, как это было у Солошенко и Афанасьева. Их-то уговаривали буквально все, вплоть до руководства СИЗО, в котором они находятся. Они его действительно подписали, это прошение о помиловании. Но Сенцов и Кольченко в рамках конвенции о возвращении подсудимых, они подписали все бумаги для экстрадиции, для отбывания наказания на родине. То есть это значит, что в течение какого-то времени будет судебный процесс в России, который рассмотрит их заявление, все бумаги, учтет их все факторы. Адвокат не видит никаких препятствующих факторов для того, чтобы их отправили в Украину. А вот уже в самой Украине, которая должна будет предоставить гарантии, что заключенные дальше будут отбывать свой срок наказания уже на родине, там уже придется, конечно, поломать голову над тем, как их отпустить. То есть у них ситуация пока что идет в обычном юридическом русле, обычные процедуры, которые необходимы для того, чтобы они приехали на родину, но в статусе заключенных, а не как помилованные, например, вчера Савченко.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Спустя сутки после возвращения на родину Надежды Савченко, два из трех ее адвокатов Марк Фейгин и Николай Полозов провели пресс-конференцию в Киеве. Они заявили, что так называемый «список Савченко» по-прежнему актуален, и сообщили, что Надежда планирует создать общественный орган для помощи находящимся в России украинским политзаключенным. Защитники предполагают, что российский президент Владимир Путин не случайно помиловал Савченко накануне открытия в Японии саммита «Большой семерки» и принял такое решение после телефонного разговора в рамках «Нормандской четверки». Рассказывает Владимир Вахненко.
Как отметили на пресс-конференции адвокаты, Надежда Савченко вышла на свободу на тех условиях, которые для нее были принципиально важны. Решающим в ее освобождении из российского заключения, очевидно, стал недавний ночной телефонный разговор лидеров Украины, России, Германии и Франции. Марк Фейгин.
Действительно, финальные условия утрясались, видимо, в ночь в переговорах участников нормандского формата, Германии, Франции, того же Порошенко и Кремля, прежде всего самого Путина, естественно. Хотя, так сказать, условия обсуждались очень давно. Очень давно. То есть я знаю, что еще с декабря прошлого года были звонки между Украиной, первыми лицами и Россией, и постоянно разговор шел о возможности обмена Ерофеева Александрова. Но есть, наверное, такие детали, которые станут известны много позже. Даже сама Надежда не может их знать. Российская сторона чуть ли в свое время не добивалась путепровода в Крым по территории Украины, значит, взамен за Савченко. На уровне переговоров спецслужб такие ставились условия. Они выглядят как завиральные абсолютно. То есть никто бы не пошел бы на это, но и даже такое выставлялось. А в принципе, так сказать, я доподлинно знаю, беседовал вместе, вот мы встречались с послом Тефтом, Коля вместе мы встречались в Москве, посол Соединенных Штатов Тефт, который принимал участие в переговорах с Путиным и Керри. И говорили, ну а что, действительно Набута и Ярошенко хотели менять Савченко? Он говорит, слушайте, нам впрямую этого не говорилось, но такой проброс был. Говорит, абсолютно невозможно, потому что Набута и Ярошенко осуждены в Соединенных Штатах за совершение преступлений против Соединенных Штатов. Один наркотики переводил там, другой оружие торговал. Доказанная вина, и тогда почему они должны быть обменены на Савченко? То есть какая здесь связь Савченко, так сказать, гражданка Украины и, так сказать, американское законодательство куда более жесткое, и вот так просто обменять это невозможно. А российская сторона этого хотела. То есть мы говорим о том, что аппетиты у Кремля в этом смысле, они всегда были безмерными. Например, Пушков, глава комитета по международным делам Государственной Думы и, по-моему, глава делегации, российской делегации в ПАСЭ, полномочия которой приостановлены, тоже выдвигал условия самые завиральные, вместе с Нарышкиным, кстати, главой Государственной Думы, что в обмен на Савченко, чтобы им вернули все полномочия, негласно это, значит, обсуждалось. Я был в ПАСЭ, когда мне это рассказывали главы мониторинговой группы по России. То есть они выдвигали и такие условия. То есть они все время, эти условия, менялись.
Вместе с тем Николай Полозов не исключает, что решению Владимира Путина помиловать Надежду Савченко предшествовал какой-то большой внешнеполитический расклад.
Как организовалось похищение Надежды в режиме спецоперации, также произошло и ее освобождение. То есть произошла такая символическая закольцовка. Кроме того, не стоит забывать, что началась встреча «Большой семерки». Почти половина членов этой «Большой семерки» присутствует в нормандском формате. И совершенно не исключено, что при принятии решений Кремль ориентировался на мнение западных лидеров, на те негласные, не для всех договоренности, которые происходили между лидерами. Вполне возможно, какие-то вещи, какие-то договоренности были достигнуты. И освобождение Надежды Савченко был элемент как раз этих договоренностей. Еще в ходе суда мы говорили о том, что освобождение Надежды Савченко может быть поставлено в зависимость, в том числе и от санкций, наложенных на Россию, продления, снятия срока этих санкций. Я не исключаю, что есть какой-то большой политический, внешнеполитический расклад, при котором Владимир Путин посчитал для себя возможным произвести освобождение Надежды Савченко именно в таком формате и в такое время.
Журналисты также спросили адвокатов об их конфликте со своим коллегой Ильей Новиковым, который в качестве защитника Николая Карпюка и Станислава Клыха находился в этот момент на судебном процессе в Грозном, где выносили приговор украинцам. Марк Фейгин.
Я знаю, что была информация различного рода по этому поводу относительно известных противоречий, они были. Мне бы не хотелось сейчас это обсуждать. Наверное, пройдет какое-то время, можно будет это обсуждать публично. Ничего такого трагического я не готов, драматического по этому поводу сказать. Ну, могу упомнить, что я, например, с недоумением узнал, что Илья, так сказать, имел отношение к этому закону Савченко. Вот я лично был противником вести законотворческую деятельность из тюрьмы. Потому что я сам бывший депутат парламента, и я знаю, что такое законотворческая деятельность. Я был, слава богу, депутатом парламента в 93-95 году в России, во фракцию Гайдара, да, когда еще был какой-то там парламент в России, Государственная Дума. И я считал, что это неправильно, инициировать какие-то законопроекты из тюрьмы. И я Наде об этом говорил. Но вот меня не послушали. Это не такая острая проблема, она исправима. Но я еще раз повторяю, что здесь нет никакой излишней драматизации.
На вопрос о конфликте с Ильей Новиковым Николай Полозов ответил весьма лаконично.
Никогда не бывает так, что люди работают, и у них все гладко. Да, всегда есть какие-то противоречия, всегда есть какой-то поиск точки зрения, которая отвечала бы интересам всех. Но что самое главное, это результат. Надежда Савченко дома, а значит, то, что было в процессе, все было правильно.
Несмотря на то, что Надежда вернулась домой, так называемый список Савченко, говорят адвокаты, будет оставаться актуальным до тех пор, пока Россия не выпустит из своих тюрем всех украинских политзаключенных. По словам Марка Фейгина, для помощи политзаключенным Надежда планирует создать общественный орган.
Мы обсуждали с Надей некоторые варианты, как эту инициативу коммуницировать. Как создать некий орган, общественный, конечно, орган, естественно, только общественный, который мог бы собрать людей, продолжать оказывать политическое и международное давление на власть в Кремле, с тем, чтобы вопрос с украинскими политзаключенными был решен. Я думаю, и что касается моего или Колиного участия, это решит Надя. Если она решится создать такой общественный орган, подчеркиваю, общественный орган, потому что, по-моему, избыток уже государственных организаций в Украине по такому поводу, наверное, лишним было бы. Но вот гораздо важнее, чтобы эта общественная инициатива, и Надя много раз высказывалась в пользу того, что будет заниматься освобождением остальных украинских политзаключенных, я знаю, что ее очень сильно расстроил вердикт присяжных по поводу Карпюка и Клыха, вот в таком органе мы бы приняли бы участие.
Разговор о планах украинской летчицы и о деталях ее освобождения будет продолжен на еще одной пресс-конференции 27 мая, в которой примут участие уже сама Надежда Савченко и все три ее адвоката. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Обмен Савченко на россиян Ерофеева и Александрова бурно обсуждают в социальных сетях. Об этом мы побеседовали с редактором блога «Цитата свободы» Иваном Беляевым.
Это, конечно же, было встречено повсеместным ликованием в украинских социальных сетях, но и в российских кругах это тоже было встречено очень и очень многими людьми, в первую очередь условных либеральных убеждений, с большим воодушевлением. Много блогеров, много пользователей Фейсбука, в том числе известных, были рады за Надежду, за то, что она оказалась на свободе. У кого черный день был вчера, это, конечно, у сторонников Новороссии, так называемых, потому что они очень сильно разочарованы, они очень сильно расстроены, им кажется, что их обманули, им кажется, что их предали, и там реакция самая негативная. Дарья Митина пишет о том, что у нее не было сомнений, что из всех существующих способов провалиться власть выберет самый грязный, самый разгромный, самый позорный. Павел Светенков сравнивает всю эту ситуацию с продажей Иисуса Христа Иудой. Идет у него большой стилизованный текст о том, что это хорошо продуманный и выверенный шаг, направленный на улучшение взаимопонимания с нашими уважаемыми партнерами из Синедриона. Анатолий Несмеян, известный в живом журнале как Эльмюрит, считает, что обмен Савченко предшествует будущей сдаче Донбасса Украине, так называемым сливом Новороссии. В общем, там все плохо. Только небольшая группа людей, которым, видимо, совсем уже нечего терять, кроме своих цепей, пытается не ронять голову. Мнение, что это на самом деле Путин всех переиграл, тоже существует. Например, известный политолог, член общественной палаты Сергей Марков пишет о том, что это, безусловно, как он выражается, многоаспектный умный план у Путина, таким образом обменять Савченко. И уже в подкреплении мысли Маркова можно найти мнение о том, что сама передача Надежды Савченко Украине необходима для дестабилизации политической ситуации тамошней. Якобы Савченко, пользуясь огромной популярностью среди украинцев, будучи очень эмоциональным и таким взрывным человеком, якобы она очень сильно осложнит жизнь украинской политической элите, лично президенту Порошенко и так далее. Причем надо сказать, что эту мысль выражают люди вроде Игоря Коротченко, человека, представляющегося военным экспертом на российских телеканалах. Ну, например, Александр Морозов, политолог, ныне живущий в Германии, он считает, что даже если эта логика не верна, то где-то в окружении Путина могут быть люди, которые воспринимают ее всерьез. И, выпуская Савченко, действительно надеются именно на это.
Морозов остроумно приводит некие 36 китайских военных стратегем. Согласно 33-й, по его словам, это стратегема сеяния раздора /возвращенный шпион. Таким образом, Савченко, возвращенный Киев, создает Киеву большие проблемы, чем ее пребывание в России. Не знаю, насколько это может отражать действительность в Кремле.
Да, но в любом случае существуют разные версии того, почему это могло произойти. Мне кажется, очень мудрой мысль Зои Световой в ее блоге на сайте «Открытая Россия». Она пишет о том, что уже давно известно, что Путин не поддается давлению. Он всегда делает только то, что ему выгодно. И, соответственно, вопрос все-таки, зачем он это сделал? То есть какая цепочка мотивов скрывается за решением Путина? Политолог Мария Снеговая, например, отмечает любопытное совпадение. Позавчера Россия после долгого ожидания все-таки смогла разместить свои облигации на внешнем рынке и вчера выпустили Савченко. И вот в этом Мария усматривает, может быть, какую-то договоренность с США, хотя это, опять же, если не конспирология, то что-то близкое к конспирологии, как мне представляется.
Есть еще какие-то версии?
Я бы сказал, что в принципе все ключевые мы уже назвали. То есть это А. Давление на Путина, Б. Наоборот, попытка Путина каким-то образом переиграть украинцев и тех, кого он называет своими западными партнерами. И третья версия заключается в том, что отпуская Савченко, Кремль, Путин пытаются таким образом не потерять лица, потому что вот эти два года показали, что Россия в деле Савченко терпит только репутационные издержки, что те цели, которые преследовались, они, видимо, не были достигнуты. Савченко продолжает восприниматься украинцами как национальная героиня. Каким-то образом сломить ее, принудить к сотрудничеству каким-то покаянием не удалось. И надо сказать, что вот с этой идеей о том, что Кремль сохраняет лицо, очень хорошо увязывается другой важный сюжет в этой теме. Это то, как произошло помилование. Дело все в том, что сама Надежда Савченко прошение о помиловании Путину не подавала. И больше того, насколько известно, от ее адвокатов запретило это делать им. То есть ни Илья Новиков, ни Марк Фейгин, ни Николай Полозов этого не делали, опять же, по ее прямому распоряжению. И вчера появилась информация о том, что Путин помиловал Надежду Савченко, тем самым дав ей возможность улететь в Киев. Якобы он сделал это по просьбе родственников погибших журналистов. Вот тех самых Корнелюка и Волошина, в убийстве которых, собственно, и обвиняли в первую очередь Надежду Савченко. И надо сказать, что эта история тоже вызвала большой резонанс. Большое количество людей подозревает здесь какую-то нечистоплотность, какой-то подвох, какую-то махинацию, если позволите. Вот, например, Наталья Геворкян спрашивает, вообще где-нибудь проходила информация о том, что вдовы просили освободить Савченко. Говорит о том, что она впервые об этом слышит. Юрий Богомолов, кинокритик. Даже делая что-то доброе и гуманное, не можем обойтись без лицемерного козырька. Сочинили обращение о помиловании от имени родных погибших журналистов. Все, чтобы сделать хорошую мину. Политолог Михаил Виноградов называет родственников Корнелюка и Волошина вообще главными трагическими фигурами этого дела. Вот что он пишет, точная цитата. «Сначала потерять близких, потом ассистировать довольно левому судебному процессу и, наконец, к непониманию большинства окружающих, просить президента о помиловании убийцы». Наконец, Дмитрий Ольшанский, описывая эту ситуацию в свойственной себе манере, пишет вот что. Это я к тому, что родственники Волошина и Корнелюка, которые просят Путина помиловать Савченко, поскольку сама она унижаться не хочет, но освобождать ее надо, и значит пусть за нее унижаются родственники жертв, это дно дна и Марианская впадина ада. Ураганный гопак пляшет Кремль. Вот как он заканчивает свои мысли. Вот мне кажется, что когда мы говорим о версиях, то все они имеют свои плюсы и минусы в интерпретациях. Но вот та версия, что Кремль пытается сохранить лицо в неудачной для себя игре, она, как мне кажется, подкрепляется вот этим сюжетом.
И последняя тема, которая возникла с этим, это многие, я так понимаю, сравнивали то, как возвращалась на родину Савченко, и то, как возвращались на родину двое россиян, которых на нее обменяли. Ликующая толпа, встречающая Савченко, Савченко национальной героини, и такие скромные кадры из подмосковного аэропорта, где двух мужчин встречают две женщины и обнимают их.
Да, это, безусловно, очень важно. Большое место этот разговор занял в общей теме. Действительно, Надежда Савченко прилетела в Борисполь, где ее встречали толпы людей, встречали известные политики. Она прилетела вместе с Порошенко, там была Юлия Тимошенко, другие известные люди. А Ерофеев и Александров прилетели во Внуково фактически в закрытом режиме. Там почти никого не было на вот этой посадочной полосе, когда они выходили из самолета. Как пишет Павел Каныгин из «Новой газеты», в принципе, это было так и подготовлено. Дело все в том, что туда, непосредственно к месту их прилета, заранее пропустили только несколько государственных телеканалов, просто желающие попасть туда были не в состоянии. В то же время многие отмечают, что дело не только в том, что они прилетели в одиночестве, дело в том, что сами по себе Ерофеев и Александров, даже русской публике, даже тем людям, которые поддерживают Новороссию, Донбасс и не любят Савченко, даже им Ерофеев и Александров не очень интересны. вот что пишет киевский активист Александр Володарский. Обратите внимание, русские патриоты куда больше переживают по поводу того, что больше не смогут мучить Савченко, чем по поводу своих освобожденных грушников. Это очень показательно. В этом и заключается главная национальная идея России сегодня. Идея, нашедшая свое наивысшее воплощение в фантоме Новороссии. Сделаем плохо себе, лишь бы вам тоже было плохо. Русский народ сегодня народ шахид. Или, например, Олег Пшеничный. Никто возвращению грушников не рад. Все расстроены, что не домучили надежду. Религиовед Андрей Десницкий. Как русский мир встретил во Внукове своих героев, проливавших за него кровь на полях Донбасса? Будет ли он помнить их имена через неделю? Вот и все, что вам нужно о нем знать.
Это был редактор блога «Цитаты свободы» Иван Беляев. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Независимая группа волонтеров-расследователей CIT подтвердила сообщение американской частной разведывательно-аналитической компании «Stratfor» об уничтожении в Сирии российской техники, в том числе вертолетов Ми-24 на военной авиабазе под Пальмирой. Об уничтожении вертолетов «Stratfor» сообщила 24 мая. Она опубликовала спутниковые снимки базы, сделанные до и после уничтожения техники, на которых видны следы пожара и обгоревшие остовы вертолетов и других военных машин. По одной из версий, о которых пишут аналитики компании, это произошло в результате обстрела базы боевиками запрещенной террористической организации «Исламское государство». Само «Исламское государство» заявило о причастности к этой атаке 14 мая. Министерство обороны России опровергло эти заявления. Представитель ведомства Игорь Коношенков заявил, что все российские военные вертолеты, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют плановые задачи по уничтожению террористов. Никаких потерь среди личного состава российской авиабазы нет. В новом расследовании активисты CIT проанализировали фотографии, сделанные на базе журналистом агентства «Спутник» 21 марта. На снимках, в частности, виден российский вертолет Ми-24, хотя в подписи к фотографии он назван вертолетом сирийских ВВС. В то же время в CIT, как и в «Stratfor», не берутся утверждать, что уничтожение вертолетов и другой техники на базе действительно было результатом атаки «Исламского государства». Вполне возможно, говорится в расследовании, что случившееся могло стать результатом случайного взрыва. Мы побеседовали с лидером группы CIT Русланом Левиевым.
Поскольку у нас уже большой опыт таких расследований, 2 года, в течение всех этих 2 лет мы каждый день занимаемся расследованиями, знаем, где искать, как верифицировать. Поэтому у нас большой опыт уже в этом есть, массив данных есть. И плюс в нашем этом новом расследовании мы немного использовали те материалы, которые мы ранее уже публиковали. Мы использовали их для доказательства тех сведений, которые мы вот предъявляем.
Хорошо, расскажите, а как и что вы искали, насколько вы можете это рассказать, получив сообщение «Stratfor» о том, что вот есть съемка со спутника как бы уничтоженной авиабазы. Что вы делаете дальше?
Ну, во-первых, мы проверили, что снимок «Stratfor», он действительно достоверный, что его не подделали, не отфотошопили, или ничего такого не было, поскольку «Stratfor» опубликовал тот снимок, который им доступен только им самим, грубо говоря. Мы для этого зашли на сервис «Landsat». Это бесплатно можно посмотреть спутниковые снимки. И там за текущие самые актуальные спутниковые снимки действительно видны те же самые повреждения, как и на снимке «Stratfor». Правда, снимки «Landsat», они сняты в большем масштабе, соответственно, там чуть похуже видна база и конкретные повреждения, но то, что эти повреждения есть, и они появились вот буквально на днях, там это видно. Так мы верифицировали, во-первых, сам снимок «Stratfor». Затем мы стали выяснять, были ли когда-нибудь на этой авиабазе российская техника. Для этого мы просмотрели фоторепортажи российских федеральных СМИ, поскольку они часто бывали на различных базах, как российских, так и сирийских, и делали туда фото и видеорепортажи, и нашли пару снимков РИА Новости, на которых изображен вертолет, при этом фотография подписана, что это вертолет Сирийской Арабской Республики Ми-24. Но при этом на фотографии, если мы ее купили в большом размере, в оригинале, на ней четко видны опознавательные знаки ВВС России. Вообще вертолеты Ми-24, они есть и у российских войск, и у сил осады. То есть это такая уловка просто была со стороны фоторепортеров, чтобы не выдать расположение российской техники там. Мы увидели, что, во-первых, российские вертолеты присутствовали так как минимум в марте этого года там. Плюс мы нашли другой снимок того же репортера РИА Новости, где была запечатлена пуск ракетной системы залпового огня «Смерч», тоже на этой авиабазе, как и стреляли с этой авиабазы, с ракетной системы. И затем мы установили геолокацию точную вот этого вертолета, который заснял корреспондент РИА Новостей, и увидели, что его расположение абсолютно соответствует расположению уничтоженных вертолетов на спутниковом снимке «Stratfor». И плюс мы еще сравнили со спутниковыми снимками более старыми, там, 2014 года, 2012 года, где запечатлено, что на этой базе стояли вертолеты сил осады. Так вот, они стояли совершенно по-другому, были менее упорядочен строй ихний, а у российских войск, у российской техники там был очень строгий, упорядоченный строй, как стояли вертолеты. И это ровно так же видно и на спутниковом снимке Стратфор, и на снимках фотокорреспондентов РИА Новости. Также мы доказали, что вот тот снимок, на котором изображено пуск ракетной системы залпового огня «Смерч», он также был подписан, что это система войск осада, а не российских. Мы как минимум предположили убедительно, что это все-таки российская установка была, поскольку мы еще ранее находили информацию, фотографии о том, как российские войска применяют эту ракетную систему в Сирии, в Латакии. У нас есть прям фотографии, где видны российские солдаты, которые заряжают эту машину ракетной системы залпового огня «Смерч». И на этих ракетах видны белые отметки характерные.
Что значит белые отметки? Что такое характерные? И как вы поняли, что российские солдаты — это российские солдаты?
Как мы поняли, что это российские солдаты, во-первых, униформа уникальная для них. Во-вторых, на шапках у них есть кокарды. У армии осада они не носят кокард на своих кипях. Это только вот характерно для российских военных черта. Какие белые пятна? Ну, это какая-то краска, я не знаю, для чего они наносили их на ракеты. В определенных строгих двух местах ракеты наносится, условно говоря, такое белое пятно краской. Может быть, это какой-то опознавательный знак, может, это какая-то метка размера ракеты, я не знаю. Но это четко видны на старых фотографиях этого года, где с этими ракетами возятся российские солдаты. И эти же белые отметки видны на снимке корреспондента РИА Новостей, где он пишет, что это стреляют войска осада из этой установки.
А нельзя предположить, что все используют, и Асад используют эти, в смысле войска Асада используют эти ракеты с белыми отметками, и российские войска, то есть, может быть, все ракеты так маркированы?
Вообще, вот эти «Смерчи», он раньше использовался силами осады, там, до 2014 года включительно, но потом, видимо, у них просто закончились заряды, и просто он перестал появляться «Смерч» в Сирии на репортажах, снимках и прочем. Когда появились российские войска в Сирии, «Смерч» появился снова. С официальной точки зрения России и сил осада, те «Смерчи» поставляют силам осада, якобы стреляют они. Но при этом наша команда ни разу не находила никаких свидетельств или фотоснимков, где эту установку применяют солдаты осады. И при этом мы видели много снимков, где, наоборот, с этой установкой работают российские солдаты. Поэтому мы считаем, что это действительно... Там была изображена тоже, опять же, российская установка, из которой стреляли российские солдаты. И она была тоже на этой же авиабазе. И поэтому мы делаем предположение, что, как и говорилось в сообщении ИГИЛ, что уничтожены не только вертолеты, но, скорее всего, еще некоторая техника.
Ну, при этом, насколько я вижу, что вы, как и Стратфорд, не утверждаете, что вот эти разрушения на авиабазе являются действительно результатом нападения боевиков Исламского государства. То есть о природе того, что там происходило, вы не говорите.
Наоборот, мы скорее приходим к более предполагаемому выводу, что, скорее всего, все это произошло не в результате чьей-либо атаки. Ну, разве что это была какая-то секретная диверсия, которую как-то боевикам удалось проникнуть на базу и поджечь все. Разве что только так. Но это явно не ракетная атака, потому что на спутниковых снимках не видно никаких кратеров от ракет. И, во-вторых, повреждения получились, что они наносились ровно по месту нахождения техники. Никуда ни вправо, ни влево, ни на где-нибудь площади, а ровно по месту нахождения техники. При этом, как мы знаем, у боевиков ИГИЛ в основном вот эти ракетные установки, они самодельные. То есть они очень неточные, они некорректные. И поэтому обязательно должен быть какой-то разброс еще по сторонам. И там, может быть, одна или две ракеты попадут в цель, а остальные все мимо. А здесь мы такого не увидим. Мы видим очень точное якобы попадание и никаких следов промаха вообще. Поэтому мы предполагаем, что это был какой-то инцидент, какой-то ЧП случайный.
То есть, с одной стороны, вы предполагаете, что и сообщение группировки «Исламское государство» неверно, но с другой стороны, и заявление российских властей о том, что ничего там не происходило, тоже это не так, это не соответствует действительности. Что-то на этой базе все-таки произошло.
Да, но вообще, как ведут себя наши власти в таких подобных случаях, что если что-то плохое случилось, то это не мы и не с нами. У нас вообще так возникает часто такое ощущение, что иногда высшее руководство России, в том числе те, которые делают вот эти заявления, они просто несколько не в курсе обстановки на земле, то, что происходит там. То есть, скорее всего, ЧП такое произошло, И те военачальники российские, которые находятся непосредственно в Сирии, об этом знают. Но при этом, видимо, они не поставили в известность вышестоящее руководство, в том числе вот те, которые делали все эти комментарии. И те, поскольку такая у них сложилась привычка и заранее наработанная практика все отрицать, они просто выпустили такое заявление, что ничего не произошло. Мы считаем, что это вот так вот просто... халатность, скажем так, разбалансированность в виде плохая коммуникация между теми, кто наверху, вот самым главными лицами России, и теми, кто непосредственно на земле.
Это был лидер группы CIT Руслан Левиев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 26 мая известной правозащитнице Наталье Горбаневской исполнилось бы 80 лет. Слово моей коллеге Лиле Пальвелевой.
Вспоминает участница диссидентского движения в СССР Вера Лашкова.
Для меня Наташа была замечательным и любимым другом. Отчасти она была для меня как бы старшей сестрой, но это я чувствовала, может быть, в начале нашего знакомства, а потом как-то нет. Просто замечательным, любимым другом. Я познакомилась с Наташей в 1968 году, когда отбыла срок в Лефортовской тюрьме и оказалась на свободе. Ну, вот где-то в Москве, кажется, это было у мамы Алика Гинзбурга Людмилы Ильиничны на Полянке, где собирались тогда очень многие, ну, тесный круг таких близких друзей Алика. Как раз в то время, когда я освободилась, я познакомилась, по сути, ну, со всеми до тех пор совершенно незнаемыми мною людьми. Ну, многие хотели со мной познакомиться, все-таки тогда не так часто люди выходили из Лефортовской тюрьмы. И многие, конечно, хотели узнать о процессе.
А как и когда у вас началось сотрудничество по части хроники текущих событий?
Сразу и началось практически в те же дни. То есть нет, конечно, позже, потому что первый номер вышел весной. Во всяком случае, уже я печатала второй номер хроники. Наташа меня попросила это сделать. Она дала мне такую маленькую тетрадочку, написанную только ее рукой. Школьная небольшая такая тетрадочка. Это был второй номер хроники, и я его перепечатала. Но это было, кажется, поздняя весна 68-го года. То есть мы с Наташей уже были, наверное, достаточно знакомы, может быть, не очень долго по времени, но достаточно для того, чтобы она попросила меня вот о перепечатывании хроники.
Вот это очень важная подробность. Нынешние молодые, наверное, не поймут, в чем тут дело. А дело в том, что тогда такие вещи можно было предложить только людям, которым, безусловно, доверяешь.
Ну, естественно. Ну, вообще ведь в издании хроники принимали участие только близко знакомые друг с другом люди и люди, доверявшие друг другу. А тогда не так много ведь нас было. Не знаю, что поймут молодые, чего не поймут. Наверное, молодым трудно понять вообще реалии того времени. Понимаете, все определялось совершенно некорыстными, просто дружескими, очень тесными отношениями между всеми нами.
Когда я читала так называемую диссидентскую литературу, я всегда отмечала, что она очень неровная. Были издания безупречные, были очень неряшливые. Литературный дар помогал Наталье Горбаневской в этой деятельности или это совсем другая история?
Думаю, что помогал. Наташа была замечательным редактором, просто талантливым редактором. И еще была очень большая ответственность за каждое слово. Конечно, то, что Наташа принадлежала слову, как поэт, я думаю, ей это очень помогало именно ответственно относиться к каждому слову. Ее тексты никогда не могли быть неряшливыми.
И вы это тогда ощущали, да?
Ну да, хроника ведь это же все, она состояла всегда из каких-то таких записей, иногда очень быстрых, иногда очень неразборчивых. Вот это и надо было отредактировать и изложить чистым, грамотным, но очень точным языком. И главное, должна была быть эта правда. Ведь хроника всегда очень отвечала за то, что ее информация правдива. Наташа именно вот за это она и отвечала еще тоже. Я думаю, что хронике повезло, что ей занимались такие редакторы, как Наташа Горбаневская, как Тоша и Капсон. Он ведь тоже был многолетним редактором хроники и тоже был талантливейшим человеком, поэтом.
А как вы отнеслись к ее поступку, которым Наталья Горбаневская прославилась более всего? Я имею в виду события на Красной площади.
Я была очень далеко от Москвы в это время, я была в экспедиции и очень пожалела, что меня там не было в Москве и с ними вместе. Ну, с восхищением, конечно, к их мужеству.
Но ведь вы должны были прекрасно отдавать себе отчет. У вас уже за плечами был негативный опыт, что за этими несколькими минутами около лобного места обязательно последует арест?
Ну, естественно, гораздо важнее было выразить свою позицию. Но, знаете, тогда ведь за все арестовали, за просто сказанное слово, еще за какую-то найденную книгу, может быть, неугодную властям, ну и так далее. Ну, я не знаю, как-то это не давлело, по-моему, ни над кем. У меня такое ощущение.
А теперь запись 2011 года. Наталья Горбаневская читает отрывок из своей книги «Прозой о поэзии и поэтах».
Анатолий Марченко погиб в Чистопольской тюрьме после 4-месячной голодовки с требованием проведения всеобщей амнистии. Еще раньше, 4 сентября 1985 года, погиб в лагере Василь Стус. Я рассказываю об этих двух судьбах не для того, чтобы разжалобить почтенную публику. Говоря об украинском поэте и русском писателе, я хочу понять, почему они были готовы пожертвовать свободой и даже жизнью. Изначально их судьбы в каком-то смысле противоположны. Анатолия Марченко сделал писателем лагерь. Василя Стуса привела в лагерь литература. Одна из первых, она же последняя, официальных публикаций Василя Стуса – литературно-критическая статья, озаглавленная «Да будем искренни». Этот призыв он не мог адресовать только другим. И искренность понимал во всей ее полноте, как стремление говорить и защищать правду. В 1968 году он обратился в Союз писателей Украины с письмом протеста против проводившегося на Украине погрома культурной и политической оппозиции и против сопровождавшей этот погром кампании клеветы и печати. Изумительный, талантливейший поэт не считал, что публицистика не его жанр. Властям угодно было счесть эту публицистику антисоветской пропагандой и агитацией. Но не только публицистику. В приговоре по первому делу Стуса, 72 год, говорится, период 1963-72 годов написал и хранил у себя на квартире до дня ареста 14 стихотворений, далее перечисляются названия стихотворений и прибавляются, в которых порочит советский государственный и общественный строй, возводит клевету на условия жизни советского народа, на КПСС и Конституцию СССР. Тем, кто писал этот приговор, даже не снилось, что такое поэзия. Но они чуяли в ней что-то исконно враждебное и не могли опустить стихи как пункт обвинения. В статье «Я обвиняю», написанной в лагере, Василь Стус описал, по каким критериям его стихи были объявлены антисоветской пропагандой и агитацией. «Мне поставили в вину отсутствие в моем творчестве классового подхода. То обстоятельство, что я беспартийный и не являющийся членом Союза писателей и литератор, что я не придерживаюсь принципа коммунистической партийности и принципа социалистического реализма, что я стою на позициях абстрактного гуманизма и что в некоторых моих произведениях отразилась экзистенциальная настроенность, проблематика». В письме пен-клубу, тоже из лагеря, Василь Стус писал, что цель тех, кто устроил в 1972 году очередной погром украинской творческой интеллигенции, уничтожить ту литературу, которая не вмещается в прокрустово ложе соцреализма, расправиться с теми писателями, которые решительно отказались быть немодствующими чиновниками на государственной службе. В том же письме он говорил об угрозе, нависшей над всем, что он написал в лагере. Несколько сот стихотворений, сотни переводов из Гёте и Рильке. Угроза не была вымышленной. Стихи и переводы Стуса не раз забирали на лагерных обысках. Целыми тетрадями воровали в ссылке, проводя тайные обыски в его отсутствие, а потом после нового ареста снова изымали в лагере. Зная лагерные нравы, мы вряд ли можем надеяться, что конфискованная большая часть творчества Василия Стуца хранится в каких-то архивах. Рукописи, к сожалению, горят. Но и уничтожить стихи им было мало. Надо было еще и физически уничтожить поэта. Слова о растянутой на годы смертной казни из нашего письма в защиту Анатолия Марченко можно применить ко всем, кого КГБ бросило в лагеря на новый срок, как антисоветчиков-рецидивистов. Может быть, Стусу стоило быть поосторожней, сохранить свой поэтический дар для родной украинской литературы, согласиться ради этого стать немодствующим чиновником на государственной службе, и был бы сейчас жив, и, может быть, радовался бы перестройке и гласности. Да только в таком случае он не остался бы собой, не остался бы поэтом, не уберег бы ни свой поэтический дар, ни нетленную душу.
Это был голос Натальи Горбаневской. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Американский историк науки, журналист и писатель Джеймс Глик, автор международного бестселлера «Информация. История. Теория. Поток», 2 года назад, переведенного и на русский язык, приехал в Москву с лекцией и встретился с корреспондентом «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным, чтобы рассказать о проблеме переизбытка информации, быстром распространении вранья, кампании Дональда Трампа и важности фильтров.
Ваша книга – это история развития цивилизации, которую вы показываете через череду информационных революций. От возникновения речи до повсеместного распространения интернета. Понятно, как много дала нам каждая из этих революций. Но ведь за полученные блага всегда приходится чем-то расплачиваться. Например, заключительная часть книги посвящена «Information Overload» – информационной перегрузке, тому, что информации стало слишком много. Насколько это становится важной проблемой? В какой-то момент люди начали обсуждать информационную перегрузку, информационную тошноту, проблемы чрезмерного объема информации. И в этом есть что-то парадоксальное. Легко представить себе, что человек может переесть фруктов, но переедание информации, то, что переизбыток чего-то важного и полезного может привести к стрессу и смятению, это интересная история. Да, конечно, информационная перегрузка – это проблема. Изобретая новые технологии, чтобы справляться с потоком информации, мы одновременно и решаем эту проблему, и усиливаем ее значение. Каждый новый способ обработки информации, с одной стороны, облегчает для нас ее восприятие, а с другой – усиливает обрушивающийся на нас информационный поток. Впрочем, проблема информационного пересыщения далеко не нова. На слишком большое количество информации жаловался еще Сократ. А когда из-под печатного пресса в Европе начали выходить первые книги, зазвучали голоса, что книг, мол, становится слишком много, что их невозможно успеть прочитать, и это большая проблема. В этом есть та же ирония, что и в сегодняшней проблеме информационной перегрузки. Ведь книг в действительности было чрезвычайно мало. Они были почти никому недоступны, стоили безумно дорого. Но это не мешало некоторым философам жаловаться на книжную перегрузку. И сегодня многим людям приходится бороться за доступ к информации, ее распределение в мире далеко не равномерно, у жителей многих стран нет возможности получать даже самую необходимую информацию. Можно сказать, что жалобы на информационное пресыщение – проблема богатых, для которых потребление информации – вообще-то вопрос выбора. Да, мы должны осознать то, что нужно было уяснить уже давно. Информация и знания – разные вещи. Вся информация мира может быть в смартфоне в вашем кармане, но это не делает вас умнее. Вы должны отбрасывать то, что несущественно, и выделять то, что важно. Это способность, которую нужно в себе развивать. Превращение информации в знания – работа, которую придется делать. Знание не дается само по себе. Велик соблазн задать вопрос Гуглу и получить от него простой ответ, но никто не даст гарантии, что это правильный ответ. Мы можем отдать на аутсорсинг память, вычисления, что-то еще, но это не значит, что человеческое мышление стирается с информационной картины. Человеку остается самая ответственная задача – выносить суждения, решать, во что можно верить, а во что нельзя. Если судить по тому, как работают современные медиа, многие люди готовы отдать на аутсорсинг и это – суждение, разделение правды и лжи. Фактов становится так много, что самому разобраться в них слишком сложно, и человек реагирует не на факты, а на эмоции. Думаю, вы правы, но не уверен, что сейчас эта проблема проявляется сильнее, чем когда бы то ни было. Всегда найдутся люди, у которых нет собственной точки зрения, которые следуют за чужим мнением. Стало ли их сейчас больше? Пожалуй, сегодня бредовые идеи распространяются стремительнее и шире, чем раньше, благодаря телевидению, благодаря социальным сетям. Конечно, те, кто настроен недостаточно скептично, постоянно рискуют быть обманутыми. Так было всегда, просто теперь вранье распространяется намного быстрее. Но ведь и проверить информацию стало проще. Обычно для этого достаточно просто потратить немного энергии.
Но ведь из-за постоянной информационной перегрузки энергии на фильтрацию информации как раз и не хватает.
Я думаю, это просто так кажется. Если у вас будет меньше информации, это вовсе не значит, что она с большей вероятностью будет правдива. Представьте, что у вас есть только одна книга, Библия, а все ваши учителя – священники. У вас просто не будет повода усомниться, что все, что написано в Библии, правда. Я не хочу как-то специально нападать на христианство, это просто пример. Есть множество встроенных систем верований, которые прекрасно работают в условиях недостатка информации. А точнее, они прекрасно работают именно потому, что информации мало. Когда информационный поток вдруг расширяется, может оказаться, что у вас вот такая Библия, а у людей в соседнем городке уже совершенно другая. Конечно, у вас возникает стресс, вы в смятении. Во что теперь верить? Где правда, а где ложь? И сейчас мы в похожей ситуации, только усиленной во много раз. Лично я предпочитаю такое положение дел тому, когда Библия – единственная книга. Конечно, не все голоса в информационном поле имеют одинаковый вес. Нет гарантии, что из миллиона голосов 900 тысяч не будут врать или заблуждаться. Знаете, очень многие люди в США убеждены, что наш президент Обама родился в Кении. Я не сомневаюсь, что это глупости. Но вот если вы почему-то захотите в это верить, у меня нет хорошего способа вас разубедить. В сущности, это почти как в религии. Вы просто выбираете, кому верить. Не стану утверждать, что мне это нравится. Но, по-моему, так было в той или иной форме всегда.
Мне такое положение дел кажется очень тревожным, потому что им активно пользуется российская пропаганда. Ее основа не столько в прямом обмане, сколько в том, чтобы заявить: «Все врут. Вы никогда не сможете найти окончательную истину. Вам придется сделать слепой выбор». И пропаганда говорит: «Верьте нам, другие ничем не лучше». И это работает. В информационную эпоху стало особенно легко манипулировать людьми.
Разве людьми не всегда было легко манипулировать? Вопрос пропаганды, государственного контроля над информацией, конечно, это очень важная тема. Не у всех есть одинаковая власть над информационным полем, и это касается любой страны. В мире есть места, где правительство с большей решимостью и успехом контролирует поток политической информации. А есть страны, где этого почти не происходит. Например, в Китае одна из худших ситуаций. Китайское правительство, очевидно, просто боится того, что могут узнать граждане страны в интернете, и старается максимально его ограничить. А в США есть традиционное представление, что государство не должно монополизировать информацию, что равные права на ее распространение имеют все. К сожалению, и в США это не всегда работает именно так. Любое правительство иногда врет. У любого государства есть секреты. Что я могу сказать? Держите ухо востро. Чувствую себя идиотом, говоря это, потому что такой совет проще дать, чем использовать. Но, по-моему, проблема все-таки не в слишком большом потоке информации.
Разве кампания Дональда Трампа в США не прекрасный пример того, что эмоции стали куда важнее фактов, что факты постепенно теряют свою важность?
О, Дональд Трамп – причина, по которой я не чувствую себя вправе объяснять жителям других стран что-то про проблемы в их информационном поле. Очень многие американцы считают, что в истории с Трампом институции, которые должны были защитить нас, помогая разобраться, где правда, а где ложь, подводят американское общество. Эти институции, конечно, не государственные органы, а большие влиятельные газеты, большие влиятельные телеканалы, то есть представители медиабизнеса. И в этом году они сработали отвратительно. Многие люди понимают, что Трамп постоянно врет, что почти все, что он говорит, невероятная чушь. Но американские СМИ находятся в таком положении, что количество читателей, кликов, посещений вдруг оказались для них очень важны. А Трамп – скандальный персонаж. Он привлекает огромное внимание, отлично продается. Я сам много лет работал в газете «Нью-Йорк Таймс». Это великое издание с твердыми принципами, но сегодня и они пишут о Трампе больше, чем мне бы хотелось. Конечно, «Нью-Йорк Таймс», как и другие хорошие медиа, стараются объяснять, что Трамп врет, но, к сожалению, они с этим не слишком эффективно справляются. Не думаю, что Трамп в итоге станет президентом, но я не вполне в этом уверен, и это тревожная ситуация. Кстати, интересно, что вы меня заранее записали в противников Трампа. Это приятно, спасибо.
Но ведь это как раз пример того, как в информационную эпоху правда теряет ценность, во всяком случае экономическую.
Что ж, во всяком случае, она не теряет ценность для меня. Но я согласен с тем, что ситуация сложная. С одной стороны, есть медиа с репутацией. С другой, сервисы вроде Фейсбука, которые якобы представляют собой просто коммуникационные каналы, не пытаются формировать повестку, объяснять, что важно, а что нет, что правда, а что нет, и не несут никакой ответственности. Мы ожидаем, что газеты вроде New York Times должны играть ровно противоположную роль. Но в действительности граница смазывается, причем с обеих сторон.
С Джеймсом Гликом беседовал Сергей Добрынин. На этом завершим обсуждение событий 26 мая 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».